География ада. Огонь стал неотъемлемой частью ада. За тысячелетия убогий и тусклый ландшафт ада неоднократно менялся. То топи и болота, переполненные гнусами, комарами и пауками, то дремучие леса и холодные ледники, то тухлые и затхлые серные озера, то жаркие и безводные пустыни, населенные скорпионами и гадами, составляли главные достопримечательности его убогой природы. Но всегда, в любом случае, для всех его угрюмых обитателей неизменно присутствовало ощущение непрекращающегося воздействия на их сознание всепоглощающего и всеочищающего пламени. В городе Бога, написанном в V веке, святой Августин, конечно же, по-своему, но со всеми подробностями описывает огонь ада. Ад, по-иному называемый озером из огня и серы, это настоящий огонь. Он будет жечь и истязать тела проклятых, как людей, так и дьяволов, если они состоят из плоти или лишь души их. Ибо если у людей есть как тела, так и души, то бестелесные злые духи будут все равно преданы гиене огненной, чтобы вечно страдать в таком состоянии. И участью всех будет один и тот же огонь. У Данте ад представлен как вывернутый наизнанку конус, кинжалом пронизывающий землю до самого ее центра. Верхняя часть его, наиболее широкая, именно в этом месте, астральная комета пришельцев из Антимира, во время войны богов ударилась о землю, подобно колоссальному метеориту. Над входом в подземное царство дьявола написаны слова «Оставь надежду, всяк сюда входящий». В одном из астровыходов я видел эту зловещую высокую арку, существующую на самом деле, как, впрочем, и все, что успели психически насоздавать в тонком мире необузданная человеческая фантазия и грубое воображение. Вергилий пишет, что Данте почувствовал неунимаемую дрожь, пронизавшую все его тело, и потому ему пришлось подбадривающе взять его за руку. Они спустились вниз. Сразу же за высокими и черными вратами ада расстилалась огромная мрачная равнина, где пребывают души тех из людей, кому при жизни не пришлось жить по-настоящему, кто жил на земле не порицаем, не хвалим. И после смерти души этих несчастных бесконечно носятся по сумрачной равнине, преследуемые тучами шершней. Данте и Вергилий проходят дальше и останавливаются на берегу реки Ахерон, текущей вокруг ада. Харон, перевозчик в ад, переправляет их на другой берег. Когда же они снова выходят на сушу, то тут же оказываются в самом первом кругу ада, называемом преддверием ада. Здесь еще нет столь мрачных и глубоко удручающих душу картин. По пустынному пастбищу течет небольшой ручей, рядом с которым возвышается семистенный замок. В этом месте якобы пребывают души тех, кто хоть и был при жизни благочестивым, но оставался некрещенным, и среди них великие язычники. Сам Вергилий провел много времени в этом круге ада, однако с веками и здесь все неукоснительно менялось в худшую сторону. Второй круг по Данте предназначается для людей неудержимо похотливых и буйных страстями, которых в кромешной тьме вечно носят свирепые, неутихающие ветры вожделения. Круг третий находится несколько в стороне и заключает в себе многочисленное стадо обезличенных чревоугодников, лежащих на земле, осыпаемых холодным градом и поливаемых страшным черным дождем. Цербер, трехголовый пес ада, непрерывно лает на них и отрывает острыми своими зубами от их опухших тел кусок за куском. В четвертом круге Скупые скряги и бездумные расточители, которые разделены на две группы и обречены перетаскивать тяжелые глыбы камней от одного лагеря к другому. Данте и Вергилий поспешили дальше и добрались до бурлящего темного потока. Они пошли по течению и увидели унылую реку, известную под названием Стикс. Но даже Стикс, такой мрачный, холодный и мутный, также является чьим-то жилищем. Здесь, в круге пятом, пребывают слишком гневные и чересчур угрюмые, которые либо безжалостно рвут друг друга в неукротимом гневе, либо горько хнычут где-то внизу, барахтаясь в черной грязи. Ступая с осторожностью, Данте и Вергилий долго шли по болоту, а затем на лодке переправились через похожий на глубокий ров Стикс и попали из верхней части ада на его нижние уровни. И так далее. Хочется лишь добавить, что все это многомиллионно раз прочитанное, представленное в воображении и психически осмысленное миллионами человеческих сознаний, также стало классической реальностью, достойно занимающей свое место в земном астрале. Сюда попадают все те, кто искренне уверены в том, что именно так все и должно быть после смерти. В классическом аду Мильтона, который назван в заголовке его книги «Потерянный рай», 1667 год, также текут те же самые четыре реки – Стикс, Ахерон, Флегетон и Кацит. Но кроме них есть еще и пятая – Лето, река забвения, которая якобы окружает все владения темного князя мира сего – Сатаны. По версии Мильтона, Сатана с когортой демонов, стремительно низвергнутых с вечных небес, камнем пронеслись через пустоту хаоса и упали в огненное озеро. Как поэту представлялась новая обитель падших ангелов? Темница страшная, со всех сторон огонь, пылает, как в печи. Но от огня того нет света, а только мрак и темень, в которых видно лишь уныние и зло, печаль и боль. Покой и мир войти туда не смеют, надежда тоже недоступна всем живущим там. Земной ад действительно заключает в себе абсолютно все, на которые только способно человеческое воображение и необузданная фантазия, условия посмертных страданий, временных и очищающих по своей природе. Это беспощадное и безостановочное вытравление из астрального тела умершего вибраций, характерных для тех тяжких прегрешений, которые совершались человеком в земной жизни. Этот процесс также естественен и неизбежен, как неизбежны и в нашем мире последствия проступков, так как законы, управляющие в космосе, незыблемы и точны. Это, конечно же, не вечное, а временное состояние, так как большинство душ даже через сотни и сотни воплощений все же находят в себе силы подняться на более высокие ступени эволюции. Тем же, кто оказывается в числе постоянно отстающих учеников, после бесконечно длительного периода существования в качестве существ с более низким уровнем сознания и интеллекта, будь то на Земле или на других планетарных системах, тоже снова будет представлена возможность пройти человеческую стадию. Напомним, что при ориентации существования из воплощения в воплощение на грубоэмоциональные побуждения и негативные поступки, ведущие к деградации сознания, душа утрачивает свои сущие, теряя тем самым стабилизирующую сознание человека духовную основу и защиту. Остановившиеся в развитии или отказавшиеся служить общим интересам сознания начинают быстро деградировать и идут по пути развития в себе отрицательного интеллекта. Это означает, что сознания, теряющие духовность и понимание всеобщих нравственных проблем, сами себя лишают возможности продолжить эволюцию на более высоких уровнях. Умирая, они переходят на более низкий уровень существования, требующие от них гораздо меньших способностей, энергетических затрат и эволюционной ответственности. Это, в конце концов, непременно приводит душу в рабство двухмерного, а то и одномерного уровня антимира, где его индивидуальная эволюция задерживается на многие миллионы лет. Такое сознание в своих воплощениях способно одухотворить только лишь физическую материю животного царства. Утратить сущие можно не вдруг, не в одно из воплощений, а постепенно, живя бездуховной и бессознательной жизнью, как бурьян на обочине дороги, полностью отключившись от интуитивной подпитки положительными мыслями и качественно высокими духовными состояниями, трансформируемыми сознанию от его высшего «я». Все души, находящиеся в аду, управляются страхом, который у многих из здешних обитателей развит в самой крайней степени из-за многократного пребывания их душ в этих ужасающих и потрясающих даже самое богатое воображение сферах в периоды между своими воплощениями. Здесь находятся мириады и мириад душ, каждая из которых сама по себе является дьяволом в той степени, в какой она сама себя сотворила, живя на земле не по Божьим законам, а по дьявольским. И наказания здесь также поистине дьявольские, нечеловеческие и изощренные. Но если кто-то думает, что душу, находящуюся здесь, кто-то совершенно посторонний, скажем, бесы, черти, кикиморы и прочая астральная нечисть, наказывает, поджаривает на сковороде или жутко пытает, то он глубоко ошибается. Здесь нет абсолютно никого и ничего из того, чего бы не было в помутненном невежеством и зашоренном всевозможными кодировками сознании самого умершего. Помните, если кто-то из умерших и испытывает какие-то жуткие пытки, так в этом ему некого даже винить, поскольку представления о подобных пытках зиждется в самом уме умершего, и он сам же вибрациями своего бесконечного страха вызывает к реальности все самые ужасные и бесчеловечные картины своих несуществующих на самом деле страданий. Не забывайте, что истинный суд Божий несравнимо совершеннее, гуманнее и добрее нашего человеческого уголовного кодекса. Если здесь, на земле, человек совершает какое-то жестокое и бессердечное преступление, на которое его никто не принуждал и не заставлял, то наказание ему будет таким же – жестоким и бессердечным. Господь же, управляющий всем, что есть во Вселенной, никого никогда не наказывает, полностью предоставляя человеку самому распорядиться своей судьбою. Не только при земной жизни, но также и после своей смерти, полностью зависящей от соблюдения или нарушения законов Божьих, законов Вселенной. Человек еще при жизни подготовил сам себе в своем необузданном воображении абсолютно все пытки и ужасы, которым он будет подвергнут в аду после своей смерти. Чем изощреннее и циничнее действовал он на земле, насаждая вокруг себя зло, ложь и ненависть, тем мучительнее и нестерпимее будет его существование по ту сторону жизни. Индивидуальный ад, как и индивидуальный рай, каждый человек планирует и вдохновенно строит сам для себя, главным образом не после смерти, а качеством своей жизни здесь, на земле. Во Вселенной нет ни награды, ни наказания. Все является результатом неизменного закона. В астрале он действует, естественно, очищая душу от низменных желаний и надежно исправляя все слабости и пороки, препятствующие духовному прогрессу сознания при помощи страдания, наиболее подходящего для этой цели. Бог никогда не отворачивается от человека и не отвергает его от себя, точно так же, как он никогда и ни на кого не гневается, никого не ввергает в ад и никого не наказывает. Он дал человеку полную свободу выбора, и только собственная свобода мысли и воли позволяет человеку или поддаться искушению темных сил и допустить к себе зло, приняв вместе с ним и ложь, идущую от вибраций адских сфер, или допустить и принять в себя добро, а вместе с ним свет и истину, излучаемые высшими сферами. Как ни одна душа не может быть допущена в высшие планы без предварительной очистки от вибраций грубой материи, то есть если человек жил не в согласии с законами Божьими, точно так же и никто не ввергается в ад, если он во всех своих поступках руководствовался голосом своего сердца, то есть собственной совестью, которая никогда не позволит человеку выработать в своих низших проводниках мысли и чувства, характерные для адских сфер. Бог есть само благо, сама любовь и само милосердие. Благо не может никому причинить даже малейшего зла и боли, а любовь и милосердие не могут отвергнуть человека, как не может отвергнуть и мать своего ребенка лишь только за то, что тот, по невежеству или незнанию своему, измазался в грязь или испортил какую-то вещь, балуется или причиняет вред другим людям. Как мудрая мать станет учить своего непутевого сына, что хорошо, а что плохо, так и Господь терпеливо учит человека, дитя свое, как следует жить среди людей. Вся воля и все качества, выработанные на земле, человек забирает после смерти с собой. Поэтому тот, кто любил зло и при жизни, тяготел к нему и не мог противостоять его влечению, тот будет увлекаем тем же злом и в тонком мире, и сам же не пожелает после своей смерти, чтобы его разлучили с милыми его астральному телу грубыми вибрациями. Человек с наслаждением, отдающийся злу, привязывает сам себя к аду, и духом своим поистине еще при жизни поселяется в адских сферах. Смерть же каждому открывает дорогу к его собственному дому, кому в рай, а кому снова в ад. Но это место жительства не Господь назначает или дарует, а каждый сам себе определяет. И если человек при жизни заставлял страдать других или общался с ними несправедливо, в аду он будет страдать таким же образом. Надо отметить, что если человек был подвержен порокам и делал зло другим людям, но сумел найти в себе духовные силы и преодолел свои пороки или искренне раскаялся, постаравшись исправить, насколько это возможно, последствия причиненного им зла, то такое раскаяние, исправление и возмещение должны в значительной степени очистить его от данных конкретных пороков и злых действий. Равновесие таким образом может быть восстановлено еще при жизни, и поэтому прегрешение человека не послужит причиной его страданий после смерти. Душа освобождается от ада лишь только после того, как она, осознав свое зло, не захочет больше оставаться с этим злом и вытравит его из себя, насколько бы это ни было тяжело и больно.